Лира обрадовалась предложению и, выломав палку из заснеженного куста, пообрывала боковые веточки и взмахнула ею, как рапирой. Йорик Бирнисон сел по-человечьи и положил передние лапы на колени. Она встала перед ним, но тыкать в него палкой не хотелось, уж больно мирный был у него вид. Поэтому она просто размахивала палкой, делала ложные выпады влево и вправо, не пытаясь в него попасть. Он же не шевелился. Она проделала это несколько раз, а медведь сидел как вкопанный. Наконец она решила уколоть его. Но не сильно, только тронуть палкой живот. Неуловимым движением лапы он отбил палку в сторону. Она удивилась. Попробовала снова с тем же результатом. Он двигался гораздо быстрее и точнее, чем она. Она пробовала ткнуть его всерьез, делая фехтовальные выпады, и ни разу не коснулась его тела. Он будто знал ее намерение заранее. И когда она целила в голову, огромная лапа отбивала палку, а когда делала ложный выпад, он сидел, не шелохнувшись. Она вошла в азарт. Кинулась в яростную атаку, тыкала, рубила, хлестала палкой и ни разу не пробила его защиту. Лапы его поспевали повсюду, точно вовремя, чтобы парировать выпад, отбить удар. В конце концов, ей стало страшно, и она остановилась. Она вспотела в своих мехах, запыхалась, устала, а медведь по-прежнему сидел невозмутимо. Если бы у нее была настоящая шпага с острым концом, на нем не осталось бы ни царапины. «Ты, небось, и пули можешь ловить», — сказала она и бросила палку. «Как тебе это удается?»
«Потому что я не человек», — сказал он. «Ты никогда не обманешь медведя. Мы видим хитрости, и обман так же ясно, как руки и ноги. Мы видим так, как люди разучились видеть, но не ты. Ты понимаешь прибор с символами».
«Это ведь не то же самое», — сказала она. Сейчас он ей внушал еще большую робость, чем тогда, когда был в гневе.
«То же самое», — сказал он. «Взрослые не могут его понимать, так кажется. Я против людей-бойцов. То же самое, что ты со своим прибором против взрослых».
«Может быть», — сказала она неуверенно и неохотно. «Это значит, я разучусь, когда вырасту?»
«Кто знает. Я никогда не видел символического прибора и людей, которые его понимают. Может, ты не такая, как все?»
Он опустился на четвереньки и продолжал грызть мясо. Лира стащила с себя мех, но мороз сразу набросился на нее, ей пришлось одеться. В общем, этот эпизод ее озадачил. Ей хотелось тут же посоветоваться с аллитиометром, но было слишком холодно, и, кроме того, ее уже звали, потому что пора было трогаться. Она взяла коробочки, сделанные Йориком Бирнисоном, сунула пустую в мешок Фардера Корома, а ту, что с жуком-шпионом, положила вместе с аллитиометром в сумочку на поясе и была рада, когда они снова пустились в путь. Вожди договорились с Ли Скорсби, что на следующей стоянке он наполнит свой шар и проведет разведку с воздуха. Лире, конечно, очень хотелось полететь с ним, и, конечно, ей запретили. Но до следующей стоянки она ехала с аэронавтом и донимала его вопросами. «Мистер Скорсби, как бы вы полетели на Свальбард?»
«Тут нужен дирижабль с газолиновым мотором. Ну, цепелин». или же крепкий южный ветер. Только на кой черт? Ты его когда-нибудь видела? Самая мрачная, самая голая, негостеприимная, богом забытая куча камней на краю света.
Я просто подумала, может быть, Йорик Бирнисон захочет вернуться.
Его убьют. Йорик изгнанник. Стоит ему там появиться, его разорвут на куски.
Как вы надуваете свой шар, мистер Скорсби?
Двумя способами. Я могу добыть водород, если налью серную кислоту на железные опилки. Получится газ и постепенно наполняет такой шар. А другой способ – найти выход газа около огненной шахты. Здесь под землей много газа и нефти. Я могу сделать газ из нефти, если понадобится. Из угля тоже. Газ нетрудно сделать. Но самый быстрый способ – с подземным газом. Хорошая скважина наполнит шар за час.
Сколько человек вы можете поднять?
6, если понадобится.
А Йорика Бирнисона в броне?
Поднимал. Однажды я спас его от тартар, когда его окружили и хотели взять голодной осадой. Это было в Тунгусской компании. Я прилетел и снял его. Послушай, так вроде просто. А мне, черт возьми, пришлось рассчитывать его вес наугад. А еще рассчитывать, что найдется подземный газ под ледяным фортом, который он соорудил.
Но какая там земля?
Я увидел сверху и решил, что дорыться до газа сможем.
Понимаешь, чтобы сесть, я должен выпустить газ из шара. А чтобы подняться снова, надо добавить газа.
В общем, мы взлетели, и с ним... И с броней.
Мистер Скорсби, вы знаете, что тартары делают дырки в голове у людей?
Конечно. Тысячи лет уже делают. В Тунгусской компании мы захватили живьем 5 тартар. И у троих были дырки в черепе. У одного даже 2.
Они друг другу их делают?
А как же? Сперва надрезают кожу по кругу на голове, чтобы поднять лоскут и открыть череп. Потом вырезают кружок из черепа очень аккуратно, чтобы не задеть мозг. Потом зашивают кожу.
Я думала, они делают это с врагами.
Ну что ты, это большая привилегия, чтобы боги могли с ними говорить.
Вы когда-нибудь слышали про путешественника Станислауса Грумана?
Грумана? Конечно. 2 года назад... Когда летел над Енисеем, я встретил одного человека из его группы. Он собирался жить среди тартарских племен в тех местах. Между прочим, кажется, и ему сделали дырку в черепе. Это входило в обряд инициации. Но тот, кто мне рассказывал, мало об этом знал.
Значит, если бы он стал, почетным тартарином, его бы не убили?
Убили?
Так он погиб? Да, я видела его голову, с гордостью сообщила Лира. Ее мой отец нашел. Я видела, как он показывал ее ученым Иордан колледжа в Оксфорде. Они ее аскальпировали и вообще.
Кто аскальпировал?
Ну, тартары. Ученые так решили. А может, все и не так?
«Могла быть и не Грумана голова», — сказал Ли Скорсби. «Может, твой отец морочил ученых?»
«Вообще-то мог», — задумчиво сказала Лира. «Он просил у них деньги».
«И когда увидели голову, дали деньги?»
«Да».
«Хорошо разыграл. Люди столбенеют, если показать им такую вещь. И особенно присматриваться к ней не хотят.
Особенно ученые.
Ну, тебе виднее. Но если это Грумана голова, а скальпировали его не тартары, могу побожиться. Они скальпируют врагов, а не своих. А он был, как бы приемный тартарин.
Пока ехали, Лира раздумывала над этим. Столько значительного творилось вокруг нее, и смысл его был темен. Жрецы, их жестокость, их страх перед пылью, город в Авроре, отец на Свальбарде, мать, она-то где? А литиометр, ведьмы летят на север, и бедный малыш Тони Макариус, и механический жук-шпион, и сверхъестественное фехтование Йорика Бирнисона. Она уснула. Больвангар приближался с каждым часом.